Мы читаем книгу «Каббала для начинающего» на странице 330, «Введение в науку Каббала», пункт «Зайн». Это также находится в книге «Писание Бааль Сулама» на 163 странице. 330 страница в «Каббала для начинающего» или 163 в «Писание в трудах Бааль Сулама». Итак, мы с вами изучали, что Творец сотворил сущее из ничего. Это единое действие, называемое творение, выход сущего из ничего, когда не было и произошло. Как и что, мы не знаем и не способны этого понять на данный момент в нашем разуме, в нашем мире и в нашем восприятии того, как мы устроены на данный момент. Мы не можем понять, как может быть такое, что до этого не было ничего и вдруг произошло. А всегда ведь есть что-то, что является предыдущей формой. Какие-то начала, предпосылки, корни. И здесь это делается высшим светом. Как сущее из ничего, создается желание. И желание это начало развиваться на первой своей стадии. Первая стадия, которая получает в себя свет, наполняется. Потом это желание на второй стадии начинает чувствовать, что он желает быть подобным дающему. Тогда он отвергает получение, не желает получать. Тогда становится подобным этапу, который называется шорыш, корень, и тогда он превращает свое состояние в третье, переходит в третье состояние, он желает получать ради отдачи. Это третье, гимель, третья стадия, и четвертая стадия в нем, это та стадия, в которой он чувствует, что значит получать в третьей стадии, тогда в четвертой стадии он желает получить все, находящееся в отдающем. И тогда четвертая стадия называется окончательное желание получать, потому что в этом состоянии творение желает получить весь тот свет, который дается ему, и также статус, то есть состояние самого Творца, где он находится. То есть я хочу также и получить все, также находиться вместо хозяина, вместо дающего. Это последняя стадия, некуда больше развиваться, это самое большое желание, куда ему еще больше развиваться. Если он желает получить все, то есть получить все наслаждение и также место этого хозяина, то что еще можно получить? Поэтому четвертая стадия является завершением развития кли. Но так как он чувствует все это огромное желание получать, он вместе с тем чувствует, насколько это обратно, когда он хочет отдать ему. И как результат этого огромного желания получать, он чувствует стыд, и как результат стыда он совершает на себя сокращение. Он пуст, он опустошает себя. Но вообще развитие его до сих пор, до окончания развития четвертой стадии. Поэтому это называется четыре стадии прямого света, когда этот свет, прямой свет, развивается и выполняет эти все действия на кли. После первого сокращения четвертая стадия, которая является завершенным состоянием кли, начинает сейчас работать, сокращает себя, начинает получать само по себе в различных таких образах. Мы это еще будем изучать. Но в этом вся наука Каббала. По большому счету, вся наука Каббала, она в том, как нам привести четвертую стадию эту к подобию шорыш, корню. Потому что это, в конце концов, то, что она желает. Потому что она раскрывает в себе стыд. Теперь нужно понять. Эти действия абсолютные. Не может быть чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда, может быть, и вот всякое такое. У нас есть две силы в мироздании. Сила получения, сила отдачи. Как плюс и минус, и все, что происходит, происходит между ними. И здесь не может быть никаких согласий, может быть да, может быть нет. Помилуй меня, сжалься надо мной. Это все физика. просто-напросто. Наука. Все соизмеряется относительно силам. Двум силам. Поэтому во всей этой мудрости мы должны таким образом считаться, видеть все. Пять этих частей называются также куцошельюд. Кусочек буквы Юд. Кончик буквы Юд. Куцошельюд, кроме того, Юд. Ришона, первая гей, вав и нижняя гей, гей тахтуна. Потом они также делятся на миры. Адам, кадмон, ацилут, брия и цира, асия. И потом, разумеется, делятся на сферот, кетер хохма бина, зеранпин, малхут. И еще, еще, еще. Почему я предпочел сегодня изучать не Писание Бальсулам, не из книги Писаний трудов Бальсулам, а именно из зеленой книги Каббала для начинающего, потому что здесь есть схемы, есть изображения, иллюстрации. На 403 странице, во-первых, либо это кругами, когда мы говорим про шорош, либо линиями, как мы здесь делаем. Это стадия шорош. В окружности это более образно, а линиями, то есть стрелками, это более это вектор. Да. Вторая стадия. Стадия алиф, потом вторая стадия, потом третья стадия и четвертая стадия. И тогда у нас есть либо круги, один внутри другого, шорош алиф бет гимель далит, или же кетер хохма бина заран бин малхут, либо таким образом, когда они не спускаются. А потом у нас есть на одном рисунке все они вместе, шорош алиф бет гимель далит, по тому порядку, по которому они происходят друг от друга. А здесь мы хотим сказать, что после того, как вышли все стадии, также в четвертой стадии, поскольку она является получающей от всех стадий, в ней тоже происходят все эти стадии. То есть, когда в четвертой стадии тоже есть пять этих стадий. Шорош алиф бет гимель далит, внутри далит. Шорош первая, вторая, третья, четвертая, внутри четвертой стадии. И тогда последняя это стадия далит себе далит, четвертая в четвертой. Здесь написано первое сокращение. Здесь она делает на себя сокращение. Так мы описали текст Бальсулама. Обрисовали. А после этого она становится сокращенной, она опустошается. И у нас начинается мир цимцум, мир сокращения. То есть света нет, она не желает его почувствовать. И здесь есть все 10 сферот, и все это пусто от света. То есть творение не желает почувствовать, что оно получает, как бы отвергает все угощения, не хочет получить от Творца ничего, предпочитает быть пустым. То есть понятие сил, наслаждения от получения, чувствовать страдания от того, что ты получаешь, стыд этого получения перед хозяином, становится сильнее. Тут нет каких-то особых мыслей. Тут просто простые силы. Сила стыда больше, чем сила наслаждения. Почему? Потому что стыд приходит от ощущения дающего, а наслаждение от ощущения получающего. Поэтому ощущение отдачи, ощущение стыда, оно сильнее. И тогда он предпочитает не получать. Также в нашей жизни мы видим, что стыд – это всегда нанесение какого-то ущерба, какого-то стеснения нашему эгоизму. Дальше, что он сейчас хочет сказать? На следующем изображении он хочет просто… Здесь мы выбрали, так как он говорит сейчас о мирах, он говорит о том, что в этих же окружностях выстраиваются миры. Вместо Кетер Хохма Биназаран Пидмалхут у нас появляются после сокращения. После сокращения была проведена тонкая линия, то есть началось получение света контролируемым образом, градируемым. То есть я не получаю свет со всех сторон, чтобы он входил внутрь меня, а только через одну линию. Линия меры называется. Линия взвешивания. Насколько я могу получать ради того, чтобы отдавать Творцу. Это называется тончайшей линией, тончайшей трубочкой, говорят. То есть очень маленькая порция, которую может получить творение ради того, чтобы уподобиться Творцу и вернуть ему это одолжение. Это доброе деяние, как бы, добрый поступок. Как это сделать, мы будем говорить потом. Эта трубочка, которая начинает выстраиваться от сокращения, называется лестницей миров. Или же лестница миров, ступеней. А Аламот — это также меры и скрытия. Таким образом он выстраивает Адам, Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Сия, миры. Все это находится только внутри этой трубочки. Все остальное не чувствуется. Мы живем внутри маленькой трубочки. И когда мы поднимаемся также ввысь до Энсов, до мира бесконечности, с этой точки, по этой трубочке вверх, как то, что все то, что находится вне этого канальчика, мы не чувствуем. И та трубочка, которая находится здесь, она на самом деле преувеличена. Она очень широко на самом деле изображена. Она тончайшая из самых тонких. Это, в общем, все ступени и все миры духовные. Это, в общем, все то, насколько мы способны впитать, получить ради отдачи при нашем подъеме. Речь идет о праведниках, больших людях. Только так, только по этой трубочке, пока не достигается топа, пика этой трубочки. Когда мы достигаем этого пика, мы делаем особое исправление, которое называется «Рав Пеалим Мекапцеэль». Когда все остальные эти окружности, все остальное это желание большое, которое мы не могли получать с намерением ради отдачи, которое называется Лева Эвен, каменное сердце, буквально все это одним махом становится исправленным, мы получаем весь свет во всех окружностях, и мы приобретаем ощущение полного мира бесконечности. Муар, светлого. Это по этим чертежам, и нам следует в этом случае стоит заниматься по этой книге «Каббала для начинающих», потому что здесь есть чертежи. Эти чертежи я не мог ввести в труды Бааль Сулам, потому что чертежи это мои. Поэтому, если мы занимаемся этой статьей, следует изучать лучше эту книгу, потому что здесь мы можем пользоваться чертежами. А здесь мы находимся на странице 330-я страница в книге «Каббала для начинающего», зеленая книжка. Седьмой пункт. «В мире Брия уже правит Пхина Бет». То есть сосудом является желание отдавать. Вы можете это видеть также по моему чертежу. Вторая стадия – это бина, та, которая отвергает свет, желание получать, желание отдавать, простите. Здесь в первой стадии алиф у нас получение, а здесь отдача. И здесь это вторая стадия, да. Поэтому, когда душа пребывает в мир брия, она приобретает эту стадию развития сосуда и приобретает эту стадию развития сосуда, а теперь она уже называется нешама, душа. Это значит, что она уже отделилась от сущности Творца и приобрела определенную самостоятельность. Тем не менее, пока этот сосуд еще очень чист, очень прозрачен, то есть еще очень близок по своим свойствам к Творцу, и поэтому считается, что он еще полностью духовен.
Пункт 8. И в мире Ицира уже управляет это упомянутое свойство Гимель, которое включает в себя немного из желания получать. И поэтому, когда душа спускается и приходит в мир Ицира и постигает то самое Кли, она выходит из свойства духовного Нешама и называется именем Руах. Потому что его кли здесь уже смешано с меньшим авиютом, то есть с небольшим желанием получать, которое в нем уже присутствует. Однако пока что оно считается духовным, потому что мера этого авиюта недостаточна для того, чтобы полностью отделить его от сути Творца и называться самостоятельно существующим гуфом, объектом. Ну, далее, пункт 9, стет. И в мире Асия уже управляет стадия Далит, которая является окончательным завершением кли большого желания получать. И поэтому приобретает собственное свойство, отделенное полностью от сути Творца, находящееся в собственном распоряжении. И свет в нем называется Нефеш, указывающий на то, что свет не имеет движения сам по себе, и знаешь, что нет у тебя никакой малейшей детали во всей действительности, которая бы не включала в себя все стадии Абия. Пункт 10. Юд. Сейчас он подводит итоги. И вот ты находишь, каким образом этот нефеш, который является светом жизни, облаченный в гуф, который приходит сверху от Творца, происходит как сущее из сущего, от самой сути Творца, и проходя через четыре мира Абия, она отдаляется от света Творца, пока не приходит в кли, предназначенное для него, называемое гуфом, телом, и тогда кли приобретает окончательное свое свойство, которое было желаемо. То есть оно желало отдалиться от Творца. Почему? Потому что впоследствии этого спуска, когда мы спускаемся, при этом мы постигаем гуф. Что такое гуф? Гуф – это значит, мы постигаем самостоятельность, отрыв от Творца, когда нам как будто бы он не нужен, мы его не ощущаем, мы не находимся под его управлением, как будто бы. Конечно же, он нас поддерживает и влияет на нас, но мы нет. Это то, что для нас важно здесь. Это то, что важно, потому что отсюда, если мы начнем подниматься, мы сможем сохранять собственную самостоятельность. И когда мы приходим обратно к нему снизу вверх, то тогда я и он становлюсь равными. А не то, что как изначально была точка, включенная в свет, и не было ни творения, никого другого, ничего другого ничего не ощущали. Когда мы возвращаемся к нему, мы становимся такими же, как он, просто равны, с одной стороны, в свойствах, а с другой стороны, противоположны, согласно нашей природе, желанию получать, его природе, желанию отдавать. Поэтому спуститься в этот мир, где мы оторваны от Творца, это является желаемой вещью, это то, что он говорит. Приходит кли к своей желаемой форме. И если, несмотря на то, что свет в ней очень сильно уменьшился, пока даже не ощущает, откуда она спустилась, так же, как мы прошли через миры, которые здесь 125 ступеней, через которые мы прошли. И мы не знаем, откуда мы спустились, откуда мы происходим. Вместе со всем этим, с помощью занятий Торой и заповедями ради наслаждения Творца, то есть когда мы исправляем наш эгоизм, что называется совершение заповедей, в нас есть, когда мы начинаем подниматься, в этом самом кли, который у нас есть в мире бесконечности, это самое кли. В нем есть 613 желаний, и необходимо исправить его с помощью 613 цветов, и все эти 613 цветов называются Торой, а 613 этих желаний, они присутствует в нас изначально с намерением ради получать, поэтому это называется нашим эгоизмом, или же Ейцарара, то есть злым началом. И тогда с помощью того, что мы, с помощью света Торы, мы исправляем наши желания, и при этом здесь происходит исправление с помощью 613 заповедей. Каждое из желаний, которое исправляется с намерения ради себя, на намерение ради Творца, называется исполнением заповеди. Конечно же, эти заповеди не производятся с помощью рук и ног, но с помощью внутреннего желания, без всякой связи с тем, что мы совершаем здесь, в этом мире. С помощью занятий Торой и заповедями ради наслаждения Творца, он очищает свое кли, называемое гуфом, телом, то есть желанием получать, пока не становится достоин получения бесконечно большого света, включенного в замысел творения в то время, когда оно было создано. Это то, что сказал Раби Ханани бен Акашья в начале этой статьи, что Творец хотел очистить Исраэль и поэтому увеличил для них Тору и заповеди. То есть дают большое желание получать, и вместе с этим дают средства для его исправления. Вопросы, пожалуйста. В отношении чертежа. Мы здесь видим процесс, на этом чертеже мы видим процесс Шораш Алиф Бет Гимал Далит сверху вниз. Когда мы возвращаемся назад, чтобы уподобиться корню, шорышу, это менее понятно. Здесь есть прыжок или же тоже по тем же самым ступеням причинно-следственной связи. Мы таким образом поднимаемся через далет, гимель, бет, алиф назад. Вы чертите это в качестве какого-то прыжка? Нет, я не начертил никакого прыжка. Здесь? Нет. Я сказал, что замысел творения в том, что он создал ее в качестве стадии далит, она в конце концов должна подобиться Творцу. Не смотрите на мои линии, что это какое-то расстояние между станциями, остановками. В духовном нет расстояний. В духовном мы производим действия, которые все направлены против нашего желания с помощью света. Мы заботимся об этом желании, исправляем его, очищаем его, становится более чист, оно становится более чистым, мы совершаем эти действия, нам раскрывается постепенно все больше и больше, ведь каждый больше, чем его товарищ, его желание является большим. Если ты являешься большим, более великим, тебе раскрывает твое желание все больше и больше, то есть раскрывает твою коробочку. И таким образом мы в работе над этими желаниями и в их исправлении ради отдачи мы как бы приподнимаемся. Наши желания, которые в нас присутствуют, они все поделены на 125 ступеней, согласно их грубости, тяжести, трудности исправления. И тогда, если я исправил, поднимаюсь на следующую ступень, и снова, и снова. И так каждая ступень исправляется дальше. Поэтому здесь не может быть никаких прыжков или какого-то протекционизма. Мы находимся в мире, где есть законы в природе. Даже если ты просишь, кричишь, с помощью этого ты выражаешь свое желание. Поэтому просто крик здесь не поможет. Поэтому все, мы говорим лишь о желании, о двух желаниях. Именно это и действует. А все остальное, наше облачение, когда можем попросить, покричать, поплакать, посмеяться. Желание, если оно есть, то тогда да. Какое желание, получать или отдавать? Отдавать. Давай проверю. Ты проверяешь. Если это на отдачу, то оно действует в действительности. Действительность, она полностью... Это очень простая механика. Она лишь не присутствует в нашем осознании. У нас нет этой второй силы, силы отдачи. Поэтому это настолько и запутано у нас. затуманена. Мы полностью находимся в мире, наполненном получением в различных его проявлениях. И все эти различия, которые ты видишь здесь, это различия в желании получать. Звуки, краски, неживое, растительное, животное, человеческие уровни, все, что ты не хочешь, мысли, желания, материалы различные, действия. Все это лишь желание получать в его различных проявлениях. Также на самой маленькой ступени в духовном тебе раскрывается желание получать там совершенно иные образы, очень огромные в желании получать. И когда это раскрывается напротив человека, когда мы сейчас просто не понимаем этого, раскрывается желание получать. Это еще одно природное свойство, дополнительное. Дополнительная сила, которая противоположна, и лишь тогда мы начинаем понимать все творение одно из другого, также и свет против тьмы, потому что мы не знаем сейчас в нашем состоянии, что является добром, а что злом. Мы воспринимаем это из того, что находимся лишь в одном свойстве, мы не можем даже об этом судить. Пожалуйста, дайте ему там микрофон. Есть ли связь между сокращением и второй стадией? Хороший вопрос, конечно. Вторая стадия, бет, она является началом стадии далет, поэтому стадия бет называется первой буквой гей, а стадия далет нижней буквой гей. Одно влияет на другое. Стадия бет выстраивает стадию далет, и тот же самый отказ в получении, которое присутствует в стадии бет, в его развитии, приводит к сокращению в стадии далет. Очень хороший вопрос. Да, еще. Да, дайте микрофон ему, пожалуйста. Ну, кто еще хочет спросить? В последней части мы читали, Раби Хананья бен Акашия говорит, что в синагогах принято так, что когда читают какие-то слова из Торы, говорят обычно это специфическое высказывание. И после этого читает молитву поминальную. Какая связь между духовными корнями и всеми этими обычаями? Все, что принято говорить в синагогах и вообще, это все проистекает из духовных действий. Когда каббалисты перед началом изгнания, они были членами Великого Собрания, Кнессет Агдола, когда они собирались и понимали, что очень скоро будет разрушен храм, и мы должны будем уйти в изгнание, и нам необходимо дать простому народу, который сейчас находится в ощущении духовного, но а что же будет с последующими поколениями? А также тоже то поколение, которое начинает терять духовное, это очень интересно. Великий Коэн, священник, который находился на духовном уровне, вдруг через несколько лет произошел такой спуск, когда начали уже продавать друг другу за деньги эту должность. Настолько это произошло резко. Что же мы должны делать с людьми, которые потеряли все это ощущение, то, где они живут духовную жизнь, и ощущали себя находящимися здесь, на земном шаре, как маленькие там жучки, и настолько, и они настолько не привыкли к этой жизни, что лишь это для них является жизнью, и что же с этим делать? И поэтому каббалисты сказали, что хотя бы, по крайней мере, мы им дадим в том состоянии, в котором они сейчас находятся, в отрыве, это называется изгнанием, в отрыве от духовного, мы дадим им некие привычки, с помощью которых они будут существовать, по крайней мере, народ в его общественных рамках общества, в таком виде, чтобы существовало, чтобы было хотя бы некое соответствие с духовным. Даже если человек ничего не знает, но он занимается чем-то, у него от этого есть тоже какой-то духовный свет. Но он в изгнании ведь, в отрыве, что же с ним поделать? Тогда они для нас сочинили все эти вещи, молитвы. До этого не было никаких молитв, их сочинили именно эти члены Великого Собрания. Человек, что он должен был знать? Он знал, какие силы ему нужно просить ради отдачи и так далее. Каждый находился в духовном постижении. И написано, что не было шестилетнего ребенка от центра Израиля и до Бершевы, который бы не знал, не выполнял законы чистоты и нечистоты, то есть правой и левой линии, то есть ради отдачи, ради получения, который не был бы специалистом в этом. Таким образом, они получали воспитание с детства. И мы не можем представить себе, что означает жить в ощущении всей реальности, а не только нашей маленькой половинки. Поэтому то, что написано об этих, во всех этих обычаях и книгах, все это правильно. В частности, если ты говоришь о поминальной молитве, Кадиш, его читают, когда переходят из мира в мир. У нас есть Ацелут, Брия и Церасия. Когда ты переходишь из мира в мир, то этот самый переход, для того, чтобы перейти через все это, необходимо совершить действие. Не просто там чего-то бормотать, когда мы читаем эту молитву, а такое внутреннее действие, которое называется кадиш, то есть осветить себя, произвести прыжок к намерению ради отдачи. Святость ведь называется отдача к более высшему миру. Это то, что относится к этому. И все эти самые действия и изгнание, мы находились в этом до времен Ари. Ари, он обозначает для нас окончание изгнания. В общем-то, с того момента, когда пришел Ари и раскрыл для нас науку Каббала, нам необходимо было заниматься ей и выйти из изгнания. И поэтому до Ари нам необходимо было находиться во всем этом. Это время смешения душ. Написано, что не вышли сыны Израиля в изгнание, но лишь для того, чтобы присоединить себе души других народов. То есть включение душ мы будем изучать, это тоже из вступления в науку Каббала, из психи. Души должны смешаться, включиться друг в друга, поэтому те души, которые находились в духовном, падают на тот же уровень, как и все остальные души, и там они смешиваются, и после этого смешивание, они начинают все вместе приподниматься. Это то, что происходит в нашем мире в наше время. Но необходимо было начать со времен Ари. Со времен Ари и далее мы уже находимся просто в опоздании нашего исправления. И поэтому от времени Ари то, что мы были оторваны от науки Каббала, это было правильно. И каббалисты самостоятельно скрывали и говорили, что все это запрещено. Они запугивали народ, можно с ума сойти, там, 40 лет можно изучать и так далее. А после времени Ари происходит обратный процесс. Тебе, ты обязан, потому что смешение души закончилось, и ты обязан начинать исправлять себя, ты обязан раскрывать науку Каббала, и поэтому пришел Ари и раскрыл ее. И уже необходимо этим заниматься. Поэтому он так, и таким образом действовал Бааль Шем Тов, и еще множество других каббалистов действовали тогда, чтобы распространять науку Каббала.
Все, и поэтому мы находимся в таком состоянии. Теперь наша проблема в том, что мы должны понять все мы, весь народ, что традиции являются традициями, и их выполнение – это хорошо для общих рамок народа, как говорит Бааль Сулам об традициях вообще. В Гмар Тикуне, в окончательном исправлении, любые народы могут остаться при своих традициях вообще. Потому что это не мешает, это всего-то лишь традиции нашего мира. Но исправление души нужно начинать сейчас, уже начинается, уже по сути давно началось, но сейчас для всех нужно выполнять по методике. Это то, что касается кадиша. Но есть много видов кадиша, смотря с какого мира, в какой мир переходят и так далее. Когда заканчивают масехет, говорят кадиш. Есть целая традиция и так далее. Это все по Каббале. Дальше. Если я уже нахожусь в мире этих традиций, я могу это использовать каким-то образом ради духовного? Нет. И за счет намерений тоже нет. Когда я буду читать и искать там что-то, нет. Ты должен подняться в духовный мир, и только из духовного мира ты будешь знать корни нашего мира. Если ты будешь пытаться присоединить к действиям нашего мира намерения, ты построишь нечто, что может быть приблизится к хасидизму, причем не к настоящему хасидизму духовно постигающих, а к сегодняшнему такому. Кроме того, ты не можешь подняться из своих земных действий. Как ты можешь подняться? Ты прежде всего должен достичь намерения. Достичь намерения духовного ради отдачи. И тогда ты только будешь знать, как это присоединить к своим земным действиям. Нет проблем. Но только при условии, когда ты отключишь себя от земного, от материального, и приобретешь духовное намерение. После этого душа человека обучит его. Будешь свободен. Делай, что хочешь. Да. Зачастую в сидуре, в молитвеннике, когда читаешь, видишь всякие вещи, которые связаны, практически связаны. Видишь Ицера, Асия. Прямо в текстах написано. Ну и что? Я читаю в тексте. В сфере Омер я исправил то-то, то-то, и то-то, и такое-то исправление совершил. Так что, я уже совершил его исправление? Просто вопрос, но ведь это написано в молитве. Ну и что, что написано? Да, но я вижу тут же параллель между тем, что я нахожусь здесь перед с вами на уроке, и там в молитвеннике. Что ты видишь? Ты видишь или... Не, не то, что я вижу. Вот, как мне это использовать? Поэтому, не-не, секундочку, это не эго, это очень серьезная вещь. И в этом камень преткновения для множества людей. Ты можешь оставаться в своих традициях, никто тебе не скажет «нет». И также относительно другого, который сидит рядом с тобой, и он вообще иностранец. Пускай остается таким же. Никто никому не говорит, что делать. Я никогда не говорил никому быть религиозным. Ни одному своему ученику. Хотя я выполняю традиции уже с 75-го года примерно. Я считаю, что это культура народа. Это неудобная, а как бы внутренняя форма народа. Такая традиционная. И когда я приехал в Израиль, я хотел из солидарности с народом принять на себя эту форму. Это не соответствует ничему другому. Когда я пришел и начал учиться, я видел своего деда когда-то, но тогда это для меня ничего не значило, ничего, и не имело никакого желания я к этому. И вот такое отношение у нас к этому. Мы никого никому не принуждаем, нет принуждения в духовном быть не может. Прежде всего, человек должен достичь духовного. Прежде всего, свойства души, прежде всего, свойства отдачи. Действия руками и ногами своими, если ты хочешь делать, делай, не хочешь делать, не делай. Никто тебе не скажет это делать, мы говорим об исправлении души. Души, сердца свои, это то, что Творец хочет, чтобы мы исправляли. И злое свое начало исправлять не у меня в руке, а у меня в сердце, в душе моей. Это то, что я должен исправлять. То, что ты открываешь молитвенник и читаешь все, что там хочешь, и еще из этого будешь присоединять какие-то свои намерения, якобы будешь себя гладить так по животику и говорить, как я хорошо все сделал. Что ты сделал? Проиграл. Вместо того, чтобы включиться, подняться. Поэтому отрежь одно от другого. Есть традиции, как в доме мамы, по традиции. Есть исправление души, которым мне нужно заняться. и тогда не будет у нас проблем с религиозными, светскими и так далее. Никаких проблем. Все должно иметь свое место. Такова культура нашего народа, форма нашего народа, традиции. Пожалуйста, все свободны. Но душа, нужно душу исправлять. А потом, когда ты начинаешь исправлять свою душу, ты начинаешь понимать, как вести себя, как функционировать, что делать. Душа человека обучит его от духовного мира. Из духовного мира ты уже видишь все, что происходит в этом земном мире, у тебя нет проблем в своем поведении, тебе не нужно спрашивать никого. Да. Нужно ли нам познать все 613 желаний? А они в тебе раскроются. Не то, что тебе нужно там знать их. То есть на каждом этапе я раскрываю еще и еще желания, да? Ты раскроешь их на каждом этапе все 613 желаний, но это все равно как младенец. Это как капля семени. Там есть все органы, но он в капельке, в потенциале, или же уже начинает развиваться потихоньку. Ты не чувствуешь глазом своим, что здесь находится. Вдруг ты видишь маленький кусочек, потом еще что-то. Все мы видели, да, вот эту вот форму, в которой растет младенец. Чуть-чуть голова, чуть-чуть там ножки, теперь ручки, теперь еще что-то, еще что-то. Но по сути все мы развиваемся. То есть все органы как бы развиваются. Только в соотношениях, в своих пропорциях. Необычных, особенных. И точно так же, как в человеческом младенце, зародыше, также и развивается душа. Во всех своих 613 желаниях, только соотношения между ними разные. То есть на каждом этапе я исправляю маленькую часть, все 613, все, в маленькой части, да. То есть в особых таких соотношениях, которые существуют на этой ступени. То есть на одной ступени именно это растет во все, а потом только это, а потом только это. Это мы не контролируем, это чуть больше, чуть меньше. И то же самое, кроме того, тут есть понятие корня души, потому что если ты являешься клеткой, относящейся к разуму, печени, легким или еще там чему-то Адама решен, то ты растешь своим специфическим образом относительно него, другого, который растет своим специфическим образом. Поэтому заключение. Это не наше дело. Я этим не буду заниматься, этими вычислениями. Договорились. Мы говорили о соединении сердец, и недавно у нас был конгресс Турции. И происходит нечто очень интересное, что именно в то время, когда мы хотим объединения в Турции, вдруг получается, что Турция отделяется от нас, возникает ненависть. Мой вопрос, привели ли мы к этому? Да, то есть, есть ли тут какая-то связь, и как мы можем исправить это все? Я не вхожу в политику, я знаю, что я должен делать. И чем больше мы будем продвигаться в духовную, неважно, как это будет происходить, все эти вещи исправить можно только за счет распространения. Еще раз прочтите конец предисловия книги Зоар, от пункта «Самых» чуть дальше. Конец статьи предисловия книги Зоар, там пишет Барсалам. Все наши исправления внутренние, и кроме этого нам нечего делать. И мы споем, давайте перед третьей частью урока споем песню. We'll be right back.
עכשיו אנו אומרים, נעשה וגם נשמע.